Слава Господу! Я рад вас приветствовать именем Иисуса Христа. Итак, мы продолжим тему, довольно-таки интересную тему. Я уже не первый год в послании, вот изучая это слово, изучая Библию. У меня определенное видение сложилось. И я хочу этим с вами поделиться, поговорить, потому что это тоже наследие невесты. Это то, что она должна знать, это то, что есть в Библии. Итак, сегодняшняя тема, которую я хочу коснуться, это Божья нумерология. В прошлый раз, вы помните, мы с вами затрагивали тему печати, тему периодов, и как бы я все это в одну кучу сложил. И как бы брат Леня задал вопрос, интересный за вопрос, а почему Бог в тройках, а сатана в четверках? И вот сегодня мы об этом поговорим, мы поговорим о Божьей нумерологии, о тройках, обо многом, что есть в Библии, я не знаю, в других церквях обращают на это внимание, не обращают, но это есть в Писании, и это Божья нумерология, потому что Бог, Он также изобретатель математики, Он изобретатель чисел, и это очень довольно удивительно. Но давайте для начала мы обратимся к автору жизни, и пока мы склоним головы, там вы на своем месте, кто в интернете, на стриминге и по связи, по телефону. Если у вас есть какая-то нужда, просто поднимите руку там, где вы есть. Бог видит вашу нужду, и просто будем молиться и будем звать Бога. Отец, мы так благодарны за этот чудный день, за то, что мы наконец-то могли встретиться, Боже. Столько суеты, столько проблем. Но слава Богу, что все это уже потихоньку спадает, начинается нормальный ритм жизни. Спасибо Тебе, Господь, за все. Ты достоин славы, Иисус. Хвала Тебе, наш Бог. И сейчас, Господь, Ты видишь нас, Боже, прости наши грехи, прегрешения. Помоги нам в нуждах наших. Там, Боже, Ты знаешь нужду каждого брата, каждой сестры. Ты знаешь всех нужды. Благослови их в нуждах, Боже. Помоги им. Прости им, Боже, недостатки, прости слабости наши, прости, где мы не дотягиваем чего-то, покрой это кровью Твоею и очисти наши жизни. Благослови, когда мы будем приходить к Слову Твоему. Я просто хочу, братья, с картинки, и Ты возьми под контроль свой каждый дух, Боже. Возьми это все под Твой контроль во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, давайте с вами откроем Библию. У меня тут, конечно, мало места, но я постараюсь как-то разместиться. Откроем 1 Иоанна, первое послание апостола Иоанна. Это не Евангелие от Иоанна, это первое послание Иоанна. Всем известное место Писания, 5 глава. Это 183 страница в Новом Завете. 6 стиха. Начнем так. Шестого стиха. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина, и три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина». То есть одно, это одно целое. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. И сии три об одном. Итак, я хочу говорить сегодня из этого. Итак, смотрите, что говорит брат Бранхам в проповеди. Он клялся самим собой. 54 год, 12 декабря. Смотрите, это 53 параграф. Смотрите на тройки. Все в Библии по три. Три сливаются в одно. Понимаете, Отец, Сын, Святой Дух. Не три Бога, а один. Вера, надежда и любовь. Не три разные вещи, но все суть одного. Любви. Вот еще было. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Не три разных эпохи, не три действия в благодати, но одно действие в трех проявлениях. Тот же Дух. С большой буквы, который был у Лютера оправдание, был при Весле с освящением. И он сейчас в церкви, в крещении Святым Духом, тот же самый Святой Дух, не два Святых Духа, а тот же самый Святой Дух. Итак, я взял вот эту цитату, где Брандбах говорит: следите за тройками, смотрите в эти три. Итак, мы будем сегодня говорить о том, что у Бога есть своя математика, у Бога есть своя нумерология. И мы понимаем, в прошлый раз мы с вами рассматривали, что когда Бог открывал печати, то первых четыре печати, они касались церкви, новозаветной церкви, язычников или людей всех народов. Неважно, ты язычник, еврей, Бог проявляет благодать для каждого. Но первых четыре печати мы видим всадника, и мы видим четырех животных. И затем пятая печать, мы больше не видим животных, говорящих о том, что время церкви и действия Бога с церковью благодати уже прошло, и Бог обращается к евреям. Итак, мы с вами в прошлый раз рассматривали этих четырех животных. Я прошу обратить ваше внимание на то, на эти четыре животных. Итак, первое было лев, мы это знаем. Второе животное было телец. Третье животное было человеком, вернее, с лицом человека, подобно человеку. И четвертое животное было орел летящий. И было четыре всадника. Там был всадник на белом коне, был всадник на красном коне, на черном. И последний всадник, имя которому смерть, он был на бледном коне. Итак, я хочу обратить ваше внимание, что эти всадники – это четыре действия сатаны. Потому что он начал, белый всадник, как антихрист, этот антихристов дух, который идет против слова. Потому что все, что против слова, это антихрист, антислово. И так он начал в том первом церковь периоде, как дела Николаитов. И он вышел как бы белый, безобидный. И он вышел с луком, но этот лук был без стрел. Говоря о том, что у сатаны, у него есть гром, но нету молнии. Вернее, есть, да, есть молния и нету грома, неважно, как это выразится. То есть, мы понимаем, что это был дьявол, понимаете? И первое животное, которое объявило о выходе этого всадника, это был лев. Это было помазание Святого Духа, это было помазание Божие на церкви в том периоде, и оно длилось ровно 31 церковь периода. Это был Ефесский, Смирнский и Пергамский церковь период. И затем Библия говорит, что был дан этому всаднику на белом коне венец. И это произошло в 321 году во время Пергамского церковного периода. Сам Пергам переводится название как «повенчались». Правильный перевод этого слова «повенчались». Именно в это время церковь и государство, они обвенчались. Мнимые христиане обнялись церковью. И был коронован первый папа, ему был дан этот венец. И затем мы видим, что происходит. Затем этот папа, когда он соединил государство и церковь, он берет власть в свои руки, он берет армию в свои руки, он берет законы в свои руки. И что он делает? Он начинает преследовать первых христиан. И этот же самый всадник, который был на белом коне, он слазит с этого белого коня. Это тот же дьявол, понимаете? И он садится на красного коня, он вытаскивает меч, и он начинает преследовать верующих, он начинает преследовать христиан. 68 миллионов было убито, согласно римскому мартирологу, из-за того, что они отказывались поклоняться Папе Римскому. Но прежде чем сатана это сделал, Бог поменял помазание. Бог знал, что придет преследование, и Бог поменял помазание Святого Духа. Первое помазание было лев, это лев из колена Иудина. Это победоносное слово, которое вышло, чтобы победить. И первая церковь, вы обратите внимание, она была победоносной церковью. Это действительно удивительная книга Деяний. Вы увидите, как они побеждали искушение, как они побеждали преследование, как они побеждали все, они выходили победителями. Их невозможно было остановить. Это было помазание льва. Это царь зверей. Это могучее животное. И Бог использовал это помазание, понимаете, для того, чтобы двигать церковью. Но он видел, что придет преследование. И тогда он сменил помазание на вола. А вол – это жертвенное животное. И эти верующие, когда их начали преследовать, они находились под этим жертвенным помазанием. Они с радостью шли и отдавали свои жизни за Иисуса Христа. Рассказывали случай, когда палач, который пытал верующего христианина, когда он встал и сказал, ну все, я уже больше не могу. Уже сам палач сказал, я больше не могу на это смотреть. А верующий встал и говорил, продолжай. Продолжай это делать. Мне не больно, потому что Иисус стоит рядом, и Он помогает мне. И понимаете, это было помазание людей того времени. Они шли миллионами в эти арены, их убивали, их, и что только с ними не делали. Римская католическая церковь через инквизицию убивала. Это была та эпоха, понимаете. И тот всадник, тот антихрист, когда он слез и сел на красного коня, он стал лжепророком. Тот всадник на красном коне, это тот же самый дьявол, но теперь он выступает в качестве лжепророка. Он выдает свое ложное пророчество, ложное учение. И люди обольщаются этим учением. Он скачет с этим ложным учением, как убивая физически, так убивая и духовно. Потому что если вы принимаете ложь сатаны, смерть входит в вашу душу, и вы духовно умираете. Итак, затем, когда мы видим, что этот красный конь скакал, затем конь, он сказал на во времена темного средневековья. Это был фиатирский период церкви, помните, самый большой, который длился 1000 лет. И затем мы видим, что этот всадник, он слез с этого коня, и он сел на черного коня. И мы видим, что Бог перед этим поменял помазание. Он поменял помазание на помазание лица человеческого. И когда Римская католическая церковь уничтожила, вернее, дьявол через них уничтожил всех верующих, уничтожил все труды, и казалось, что церковь полностью настоящая уничтожена, но Господь использовал Мартина Лютера. Бог послал помазание лица человеческого, представляющее мудрость человеческую. И Мартин Лютер был блестящим ученым, он был католическим священником. И он нашел в Писании, где говорится, праведный, верующий в будет, потому что Римская католическая церковь цеплялась за дела. Он сказал, это неправильно, мы оправдываемся верою. И он начал свое протестантское движение, свое пробуждение. И видим, что тот всадник, сатана, тоже поменял свой окрас. Он слез с этого красного коня, и он сел на черного коня. И он начал продавать индульгенции, он захватил торговлю мира и так далее. И в той печати было сказано, но елея вина не повреждай. Сатана мог убивать тоже верующих. В те дни убивали, продолжали убивать верующих, но они не могли уже коснуться их души. Понимаете? И они уже не верующие, настоящая невеста того периода, она находилась под другим помазанием, помазанием мудрости. И видим, что оттуда, из той эпохи, вышли такие замечательные мужи, как Джон Веслей, как Нокс, Муди и так далее. Это действительно Александр Кэмпбелл, это были великие у нас, в России тоже, я уверен, я мало знаю этих братьев, но я слышал про Смородина и слышал про многих других братьев, которые в свое время трудились на территории России и трудились на территории Европы. Братья трудились. Это были мужи Божьи. И Бог использовал их. Бог использовал помазание лица человеческого. И мы видим, что тот сатана, он слез, когда он слез с этого красного и сел на черного, тогда он из этого лжепророка стал тот же самый дьявол, теперь он стал викарием, он стал заместителем, он мог вываливать людей из чистилища и так далее, и так далее. Викарий — это наместник. Вот. И он начал захватывать экономику всего мира. И затем следующее мы видим, что Бог, когда этот черный конь скакал, когда этот дьявол сменил свой окрас на этого викария, и когда Бог, и затем мы видим, что Бог, Он сменяет свое помазание. Он посылает помазание орла летящего. Так вот, братья, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Выглядит вроде бы 4 стадии, правильно? Но я хочу обратить внимание вот на что. Смотрите, лев, телец и человек, если мы говорим о помазании Святого Духа на церкви, об этих четырех животных, я прошу обратить внимание, все они земные творения. Все они представляют земные творения. Но орел – это небесное творение. Он больше времени проводит в небесах. Он живет высоко в скалах, там, где его не может достать ни один охотник, никто. И Бог, смотрите, поменял помазание с лица человеческого. Он двинулся с этого пробуждения, с этой реформации, он двинулся дальше, и он послал пророка, согласно Малахии 4:5-6 и Луки 17:30, Откровение 10:7, Бог послал пророка в духе Илии. Для чего? Для того, чтобы открыть тайны слова, которые содержались в семи печатях, в семи громах. И в этой книге Откровения там содержались все эти тайны. И Бог через посланника нашего времени, через брата Бранхама, через Илию наших дней раскрыл это. Для чего? Для того, чтобы забрать невесту в небеса. Потому что именно под этим помазанием невеста уходит в небеса. Потому что орел представляет собой небесную птицу. Она не представляет земную. Лютер не мог принести восхищение. Ни Веслей не мог принести восхищение. Ни те святые не могли принести восхищение, которые были раньше. Почему? Потому что они, у них была своя доля Святого Духа. И они умерли, веря, ожидая, что однажды они воскреснут. Но мы с вами, друзья, мы те, кто не видит смерти. Потому что мы живем именно в тот век, век орла летящего, в этот век, когда Бог сменил помазание и раскрыл тайны, и не только тайны семи печати, но Он раскрыл тайну этого всадника. Кто же этот всадник? Обратите внимание, ни при льве, ни при человеке, ни при тельце не знали, кто этот всадник. Просто говорил, был всадник. Но именно в четвертом этом помазании орла летящего названо его имя. И какое его имя? Смерть. Это организованная религия. Это вот эта деноминационная система, которая убивает людей духовно. Смотрите. Вот. Итак, мы понимаем, что именно под этим четвертым помазанием Бог забирает свою невесту. Почему? Потому что Бог знает, что скоро сам сатана сойдет на землю. Но церковь, истинная невеста и дьявол, они не могут быть одновременно на земле. И пока что церковь на земле, сатана имеет доступ в небесные места. Так говорит Библия. Так говорит Слово Божие. Но когда невеста будет восхищена, сатана будет окончательно сброшен с небес, и он будет воплощен в этом Папе Римском, и выйдет в сильной ярости. И мы знаем это Откровение 13. Мы этого касаться не будем. Но я просто хочу показать вам эти стадии. Стадии Божьей и стадии Антихриста. Смотрите, как этот Антихрист, он начал, вернее дьявол, он начал с Антихриста. Затем он стал лжепророком. Затем он стал викарием. И затем четвертый всадник, это сам сатана. Видите, как он трансформировался, этот дьявол. Как он продвигал свою церковь, как он продвигал самого себя, как он начал с маленького, с этих дел николаитов. И затем это выделилось тем, что он сам стал воплощен, пройдя через эти стадии на протяжении всех этих вещей. И Бог проводит церковь через стадии. Брат Бранхам показывает эти вещи. Мы с вами читаем, что это оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Тройки, понимаете, как Отец, Сын и Святой Дух, но эти три есть одно, потому что это один и тот же Бог. Он был Отцом, который создал всю Вселенную. Все, Библия говорит, давайте с вами откроем Евреям, послание к Евреям, 1 глава, 2 стих, 263 страница. Вот что сказано, я начну с 1 стиха. Бог, многократно и многообразно говорящий издревле отцам в пророках, в последние дни сей говорил нам в Сыне, которого поставил наследника всего, и обратите внимание, через которого и веки сотворил, то есть вечность. Через кого Бог сотворил? Через Сына. Понимаете? Через Христа. И поэтому Иисус говорит, я есть Альфа и Омега, я есть начало и конец. Поэтому Иисус себе свидетельствует, я начало творения. Другими словами, Он является зачинателем творения. И если мы дальше обратимся к Писаниям, это Евангелие от Иоанна, всем известное место Писания, говорится вот о чем. Первая глава. Мы это читали уже, но я хочу еще раз это обратить. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, то есть это был Логос. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. То есть все началось через кого? Через Логоса, через это Слово. Понимаете? Оно началось через это все. Через Христа. Понимаете? Это тот же самый Бог. Это Бог над нами. Бог-Отец, который является... Ну как, поймите, друзья, как я могу быть отцом, если у меня нету детей? Я не могу себя назвать отцом. Никто из вас не назовет меня отцом, если у меня нету детей. Но когда у меня появились дети, тогда я становлюсь отцом. Разве не так? Это так. Моя дочка, у меня есть дочь, но она никогда не станет матерью до тех пор, пока не родит детей. Но когда она родит детей, она станет матерью. Понимаете? И эти дети, они выходят из родителей, потому что родитель является источником детей. И мы находим, что Христос является источником всего живого. Давайте с вами еще одно место Писания, я просто коснусь этого, чтобы более... подробнее вам. Это Колоссянам, первая глава, 14 стих я начну. «В котором мы имеем, говорится о Христе, искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое или невидимое, престолы, господство, начальство или власти, все ими для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». То есть, кто это? Иисус Христос. Им создано все. Он является Отцом. Понимаете, Бог, Он невидимый, Он Дух. И чтобы человек мог как-то понимать Бога, он создает эту теофанию, этот логос, и помещает себя в этот логос. И когда он является детям Израиля в пустыне, они видят его в виде столпа огненного, ночью в виде облака днем. Но это этот логос, понимаете? Это логос, который вел их, понимаете? Чтобы человек мог иметь какое-то представление о Боге. И затем этот логос стал плотью, названный Иисус, потому что Бог не умирает. Бог вечный. И эта теофания тоже не умирает. Она вечна, но тело, оно могло умереть. Поэтому в Библии сказано, тело ты приготовил мне. И это тело было жертвенным агнцем. Он стал сыном. Понимаете, тот же самый Бог стал сыном, чтобы искупить нас. Потому что, согласно Левитам 23 главы, когда человек продавался в рабство, еврей, то если у него есть родственник, дядя, или кто брат, или кто, который мог, ближайший родственник, и который мог бы его выкупить и восстановить его в имении, восстановить его в жизни, который бы мог выкупить, заплатить за него выкуп. И мы были проданы греху, и Христос пришел, чтобы выкупить нас. Он стал сыном, и в то же время он совершил труд родственника-искупителя, как и Руфь, помните, и Наоми. Там был Лаос, родственник, который сказал, я выкупаю все. И он выкупил Руфь и выкупил Наоми. Это то, что сделал Христос. Он стал нашим родственником-искупителем. И затем, когда он умер, обратите внимание, когда он умирал, из его тела вышли три части. Когда его пробудили копьем, помните, вышла вода и кровь. И затем он воскликнул, «Отче, руки твои предают дух мой». И дух вышел из него. И затем, в день Пятидесятницы, когда апостолы поднялись вверх, тот же самый дух, который вышел из Иисуса, сошел на них. Он ведь сказал, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам и буду жить вас». Кто это? Это ты Иисус. Это Дух Святой, это та же самая личность, только теперь он проявляется в крещении Святым Духом, тот же самый Бог. Раньше он был столпом огненным, Понимаете? Вот они, три стадии. И вы знаете, есть три исхода, друзья. Первый исход, это был исход Израиля из Египта в обетованную землю. Второй исход, это был из этих традиций отцов в новозаветное учение. Помните? В духовное крещение Святым Духом. Понимаете? И затем третий исход, это в котором мы живем с вами, друзья, это когда Бог уводит из традиций, из этих деноминаций и ведет нас куда? Восхищение, друзья. И есть три Библии. Вы знаете об этом? Что существует три Библии, согласно Писанию. Первая Библия была написана на небесах. Давайте с вами откроем Бытие, первую главу, 14 стих. Сказано так. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня и ночи, и для знамений времен и дней и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. «И создал Бог два светила великие, светило больше для управления днем, и светило меньше для управления ночью, и звезды. И поставил и Бог на тверди небесной». Для чего Бог поставил? Смотрите, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И был, увидел Бог, что это хорошо. То есть мы видим, что Бог создал это все, как в 14 стихе сказано, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. То есть люди по звездам могли определять знамения, время. Помните, как те волхвы, которые шли за звездой, они узнали это в Писании, они нашли, что там возойдет звезда над Иаковом. И когда они увидели эту звезду, они взглянули на эту первую Библию, которую Бог написал. Он написал ее на небесах. Они увидели эту звезду. И эта звезда их привела прямо ко Христу. Понимаете, друзья? Бог написал Библию первую на небесах. И она начинает... этот зодиак, если мы возьмем внимательно, посмотрим на зодиак, он действительно начинается с девы, а заканчивается львом. Понимаете? Значит, он приходит через Деву Марию он пришел, он был жертвенным агнцем, умер за нас, но он возвращается уже не как агнец, он возвращается как лев из колена Иудина, чтобы отомстить врагам своим. Понимаете? И это все тот же Христос, Бог написал эту Библию на небесах. Друзья, я вам хочу прочесть одно интересное событие, которое произошло на небесах. Это произошло в созвездии Ориона. Вот, и мы еще коснемся созвездия Ориона. Вот, это произошло в 86-м году, это комета Галлея. Все знакомы с этой кометой Галлея. Вот, она произошла, это было в южном полушарии земном. Братья в это время, они были в Южной Африке, и они могли наблюдать это. И они говорят, что это произошло в 86-м году. И говорят, она выглядела как будто она из семи частей состоит. И было такое впечатление, как будто как вуаль. Свадебная вуаль, как вот знаете, у этой, у невесты там вуаль бывает такая, знаете, длинная. И говорит, такой этот хвост, состоящий из семи частей, и он, говорит, был такой длинный, как вуаль. И вот что братья рассказывают. Они говорят про созвездие Ориона. И это ученые опубликовали этот доклад. И вот что интересно, там, где созвездие Ориона, я хочу вам сказать прежде всего, там есть как бы созвездие Эридануса, то есть это переводится как созвездие реки Эриданус. Там есть созвездие Плеяды, которое состоит из семи звезд. Вот. Там есть также созвездие Орион. Вот. В этом созвездии, мы еще коснемся, у него пояс состоит из трех частей, из трех звезд. Большая звезда, средняя и малая звезда. Вот. И вот интересно. И вот что рассказывают эти ученые. Путь этой самой кометы. Что самое интересное, следите за этим. Жалко, что у меня нет возможности вам показать, но если вы как-нибудь посетите меня, братья, я вам покажу этот рисунок, и мы как бы еще раз об этом поговорим, вспомним. Вот, вот что они говорят, я перевожу с английского. Комета Галлея прошла как бы через правое плечо Ориона, и в скобках славный один, в 12 градусах от Бетельгейзе, то есть это как бы приходящая ветвь. И затем оно прошло через левое плечо Ориона, Беллатрикс, то есть это как бы сладкое явление появления невесты, и затем продолжила к Плеядам, это как бы собрание судей, то есть семь Плеяд, семь звезд Плеяд, видите, то есть оно пошло через правое плечо этого Ориона, затем на левое плечо, и затем продолжила к Беллатрису, и затем пошло к этим семи звездам. Видите? Разве вы не видите, друзья? Как в Писании говорится, что там у него в правой руке что было? Семь звезд. Вот. Орион, если смотреть вот на Орион, как бы он, если он стоит к нам лицом, это как бы, чтобы вы понимали, это сейчас скажу, это семь звезд. Орион состоит из семи звезд. Как бы три звезды в поясе, и одна с правой, с левой стороны вверху, и тоже одна правая. С правой и с левой стороны звезда вверху. Это соедините все вместе, то получится как такой, как человечек. Вот. И затем говорится, что затем комета прошла на запад, затем повернула на юг, и затем вернулась снова на восток. О чем здесь, друзья, речь идет? Мы знаем, что Евангелие, оно прошло с запада на восток. Христос начал на востоке. Первая книга, первое излияние Святого Духа, первое пришествие Христа было на востоке. И затем Слово двинулось дальше, в Европу, на запад. И затем дальше еще западнее, на Америку. И сейчас мы знаем, что Слово это снова возвращается на восток, к евреям. В точности, как это комета, она прошла эти звезды, она прошла этого Ориона, и что самое интересное, что когда она проходила Орион, его левая нога Ориона, если посмотреть на звезды, она стоит на реке. Если мы, давайте с вами откроем Писание, мы видим, что там сказано, что он поставил левую руку на море, ногу на море, а правую на землю. Помните это место Писания? Кто? Христос, понимаете? Это все говорит о нем. Это вся небесная Библия, она работает. Первая Библия, которую Бог написал, Он написал ее на небесах. Затем вторая Библия была написана, мы знаем, Енохом. Енох, Библия говорит, что Енох не видел смерти, Бог забрал его. И Енох оставил послание для людей, он оставил в виде этих пирамид и сфинкса. И ученые, когда изучали эти пирамиды, там есть три пирамиды, большая, средняя и малая пирамида. И посередине этот сфинкс. И когда они изучали эти пирамиды, они увидели точное сходство с поясом Ориона. Пояс Ориона состоит из трех этих звезд. И эти три пирамиды, если взять фотографию такую прозрачную этого пояса Ориона и этих трех пирамид со сфинксом и поместить на фотографию Ориона, то получится в точности эти пирамиды совпадают по положению этих трех звезд Ориона. И что самое интересное, и если поставить ее так, чтобы сфинкс был направлен в определенную сторону, он в точности указывает в то место, где созвездие льва, и в то место, где лев ложит свою лапу на голову созвездия змея. Понимаете, это все Библия. Это все, понимаете, Бог что-то выражал это. Это вторая Библия, которая была написана на камне. И вы знаете, что у пирамиды есть основание, состоящее из четырех углов. И ученые, когда они взяли позиционно по GPS, провели вот эти вот оси через эти углы, вы знаете, что они направлены в точности в четыре созвездия. Одно из них созвездие льва, другое созвездие тельца, третье созвездие ангела или человека и четвертое созвездие орла. В точности ученые были в шоке, потому что те люди, этот Енох, он был настолько вдохновлен Богом, он в точности расположил эти пирамиды, и это вторая Библия, и мы знаем, что там есть семь ступеней внутри, и последняя ступень ведет в палату царя, и все эти вещи мы знаем, и я просто этого не буду касаться более подробно. И затем третья Библия была написана на бумаге, то что мы имеем сегодня, это третья Библия. И я хочу добавить свое, друзья, это чисто мое. А четвертая Библия — это мы с вами, потому что мы призваны Богом стать Библией. люди не будут читать Библию. Люди, может, и не посмотрят на небеса. Это все интересно, увлекательно. Пирамиды, небеса и Библия, которую мы сегодня имеем. Но мы должны стать этой Библией. Мы должны стать четвертой Библией, друзья. Итак, мы видим, что есть три Библии. Теперь я хочу сказать, что существует три восхищения в Ветхом Завете и три восхищения в Новом Завете. Если вы внимательно следите за Писанием, первое восхищение – это был Енох. Он был седьмой от Адама, представляющий седьмой церковь период уходящего восхищения. Он был первый, кто был забран на небеса. Затем второе восхищение в Ветхом Завете – это был Илия, если вы помните, который был забран на колеснице. И третье восхищение – это был сам Иисус. Он был краеугольным камнем. Он умер и воскрес из мертвых. И теперь в Новом Завете существует три восхищения. Первое восхищение уже прошло. Это были ветхозаветные святые. Если вы читаете внимательно Матфея, по-моему, 27 глава сказано, что когда Христос воскрес, то вот по воскресению Его вышли эти ветхозаветные из гробов своих и явились многим. И затем они вместе со Христом вознеслись на небеса. Это было первое восхищение в Новом Завете. Второе восхищение – это восхищение невесты. Это то, чего мы с вами ожидаем. И третье восхищение, друзья, это восхищение в 11 главе Откровения – это двух свидетелей, которые будут убиты в Иерусалиме, и их тела не будут трогать три дня, и на третий день они воскреснут. И все эти вещи в Писании есть, друзья, я просто не буду всего касаться. Мы видим эти тройки Божьи. Бог всегда действует в тройках, как Отец, Сын и Святой Дух, как оправдание, освящение, крещение Святым Духом, как вера, надежда, любовь. Это тройки, друзья. И также семерка. Семерка – это полнота, вернее, это совершенство. Вот. Итак, друзья, пусть Бог благословит вас. Я просто-напросто пока что останавливаю, друзья. Но еще пару минут вас поддержу. Вот я вспомнил. Если вы помните, скиния свидетельства состояла из трех частей. Там был внешний двор, там был святое и было святое святых. Там было три отделения в скинии. И Соломон, когда построил храм, он тоже состоял из трех частей. Был внешний двор, было святое, там, где стояли хлебы приложения, стоял этот светильник, и также там был святое святых, то есть там, где стоял ковчег завета, там, где был столб огненный, и все это происходило. Мы знаем, что человек состоит из трех частей, это душа, дух и тело, понимаете? И все эти три составляют одного человека, как Отец, Сын и Святой Дух. Это все один и тот же Бог. Это не три разные личности, но тот же самый Бог, проявленный в трех разных путях. Понимаете? И я скажу, это чисто мое утверждение, что этот храм, который состоял из трех частей, это мое личное мнение, представляет собой три разных эпохи, вернее, три действия Божьих в разные эпохи. Мы знаем, что первая эпоха – это после потопа. Ой, ладно, я не буду этого касаться. Я хочу просто показать, что существует три стадии искупления земли. Вы знаете об этом? Первая стадия – это был потоп. Когда Адам пал, Бог обещал: «Я восстановлю». И первая стадия, которую Бог использовал, это был потоп. Он покрыл землю водами. Затем вторая стадия – пришел Иисус и пролил свою кровь. И третья стадия, обратите внимание, огонь с небес сойдет, чтобы пожечь всех микробов и все остальное. Иоанн увидел, я увидел, писал, вернее, 21 главе, и видел я новое небо и новую землю. Но прежде чем это произойдет, земля должна быть что, друзья? Произведена через все эти стадии, через воду, кровь и огонь. И так и мы проходим через оправдание, освящение и крещение Святым Духом. Я вам еще немножко прочитаю из посланий. Я не буду скоропиться, друзья. Сокрытая жизнь во Христе. Пробранник говорит, и то же самое требуется, чтобы произвести новое рождение. Вода, кровь и дух. Оправдание по вере, веру в Господа Иисуса Христа. Очищение, освящение через кровь. а затем крещение Святым Духом, чтобы поместить вас во святой святых. Так вот, это составляет человека, который отделен от Бога и сокрыт во Христе. Я говорю это с почтением. Так много вас еще играется во дворах. Видите, мы не передаем нашей жизни Христу, чтобы быть сокрытыми. Плоды Духа доказывают это. Мы можем думать, что мы таковы, но до тех пор, пока наша жизнь измеряется тем, это то, что доказывает это. Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Не по их деноминациям, но по их плодам вы узнаете их. И плод Духа – это любовь, радость, мир, благотерпение, благость, мягкость, кротость, воздержание, плоды Духа. Бог знает сегодня, в чем нуждаются люди святости, также кальвинисты. То, в чем сегодня нуждаются сегодня, это больше плодов Духа, больше жизни, чтобы доказать это. И еще вам кое-что из послания прочту вам. Откровение Иисуса Христа. Барбахан говорит вот что. 132 параграф. Так вот, святого Иоанна или в 1 Иоанна 5, 7, 8, 1 Иоанна 5, 7, 8, в Библии говорится, тот же самый человек, написавший это откровение, которое ему дал Иисус, он сказал, три свидетельства живут на небе. Отец, Слово, Слово это Сын, Отец, Слово и Святой Дух. И эти три есть одно. Три свидетельства живут на земле. Вода, кровь и дух. И эти три согласуются, не есть одно, но они согласуются в одном. Невозможно иметь отца, не имея сына. Невозможно иметь отца или сына, не имея Святого Духа. Верно? И вода, кровь и дух – это те составляющие, необходимые для того, чтобы войти в его тело. Когда происходит физическое рождение, что происходит изначально? Когда женщина рождает ребенка. Первая вода. Второе – кровь, правильно? Следующий – дух, ребенок. Делает вдох и начинает дышать. Вода, кровь и дух составляют физическое рождение, также и духовное рождение. Водное – крещение во имя Иисуса Христа, оправдание веру. Вера в Господа Иисуса Христа – вода. Что следующее – кровь? Освящение, очищение, перемена. Вот на чем вы, назаряне, остановились. Вы дошли только до этого и не могли дальше. Сосуд освящается на жертвеннике, готов для служения, но еще не на служении. Блаженные заповеди блаженства, алчущие, жаждущие праведности, и они будут наполнены. Сосуд освящен, это правда. Это как дева. Слово «дело» означает чистое, святое, неоскверненное, освященное. У пятерых было масло, у пятерых нет. Пятеро были наполнены, а другие просто остались в освящении. Приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали? Баптисты, пресвитериане. Мы не знаем, если Дух Святой. Так же, как вы крестились? После того, как Он возложил на них руки, тогда они являлись спасенными, освященными. Они были наполнены Святым Духом, верно? Вода, кровь, Дух. Иисус пришел омыть, очистить и осветить церковь, чтобы Он мог прийти и жить в ней. Друзья, я хочу вам сказать вам. Помните Иисус? О нем сказано, что он есть крестящий Духом Святым и огнем. Помните, я вам свидетельствовал о нем. Теперь следите, друзья. Земля освещается в три стадии. Смотрите. Была вода при потопе, при Ное, затем кровь Иисуса Христа, правильно? И затем Третья мировая война. Этот ядерный огонь очищает землю. Для чего? Для того, чтобы Христос мог прийти со своей невестой и править тысячу лет на земле. Так ведь? То же самое происходит и с нами. Мы оправдываемся, мы освящаемся, и затем сходит крещение Святым Духом. Понимаете, Христос поселяется в сердце человека. Но затем следующее, что ожидает, новое тело. И земля должна будет быть обновлена. Новое небо и новая земля. Друзья, еще немножко вам хочу почитать. Это из проповеди я... Это еще, эта проповедь, она называется «Жатва», по-моему. Да, «Жатва». «Время жатвы», так она называется. Помните, в Библии сказано «При устах трех свидетелей, да будет твердо всякое слово». Мы поговорим об этом через несколько минут, о трех искушениях Иисуса, о трех искушениях сегодняшних служителей, где у них происходит падение, о трех искушениях церкви и на чем они падают, о трех искушениях организации, на чем она падает, и о трех искушениях у отдельных людей и где у них происходит падение. Так вот, все это идет в тройках, как оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Отец, Сын, Святой Дух. Все совершено в тройке. И так заметьте, самое первое, что Он дал своим детям для жизни, это Свое Слово. Ну и так далее. То есть мы видим, что Варлахам показывает, что все совершено в тройке. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. И Отец, Сын и Святой Дух. И эти три искушения, о которых Иисус, помните, Он был искушаем славой, Он был искушаем богатством, но Он был искушаем женщинами. Вот. И это то, что происходит с каждым верующим человеком. Он будет искушаем женщинами, он будет искушаем богатством, он будет искушаем славой. Этим был искушаем Иисус. И Он все эти три вещи, три нападения сатаны, Он все их выдержал. И мы призваны выдерживать это. Итак, друзья, я буду заканчивать. Пусть Бог благословит. Надеюсь, я насколько смог. Может, у меня, извините, у меня нету теологического образования, чтобы, знаете, более так по-научному все объяснить. Но вы все это найдете в послании, вы найдете это в Библии, все эти тройки. И мы в следующий раз поговорим о семерках, и мы коснемся, потому что есть семь печатей, семь труб, семь чаш, если вы помните. Есть семь ступеней, которые мы должны будем с вами пройти. Это наша с вами одежда, помните, облик мужа совершенного, и семь громов, и семь звезд в его руке, потому что семь – это число совершенства, три – это число полноты, пять – это число благодати, сорок – это число судей, а 24 – это число поклонения, если вы помните. Вот, пусть Бог благословит вас, друзья. Я надеюсь, что в следующий раз мы продолжим это. Я понимаю, что вы хотите более подробно печати и периоды, но давайте заложим небольшое основание, поговорим о цифрах, а затем перейдем уже к печатям и к периодам более подробно. Пусть Бог благословит вас, святые. Пусть Бог благословит вас, друзья.